Глава 39. Букет фиалок. Спокойствие, как и следовало предвидеть, не могло быть продолжительным в счастливом жилище Женевьевы и Мариса. В сильную грозу гнездо голубки качается вместе с деревом, на котором оно свито. Женевьева ужасала, если не одно, так другое. Она более не боялась за Мизон Ружа, но трепетала за Мариса. Она знала, что если ее мужу удалось скрыться, то он спасен, но, уверенная в его безопасности, она дрожала за себя. Она не смела верить своих горестей человеку, наименее робкому в это бесстрашное время, но горести эти обнаруживались в ее покрасневших глазах и бледных губах. Раз, когда Марис вошел незамеченным в комнату Женевьевы, она сидела, вытянув руки на коленях, в глубоком раздумье, опустив голову на грудь. Марис посмотрел на нее с истинным сожалением, потому что все происходившее в сердце молодой женщины было для него ясно, как хрусталь, и приблизился к ней на один шаг. «Признайтесь, Женевьева, — сказал Марис, — вы больше не любите Францию. Вы избегаете даже ее воздуха и с отвращением подходите к окну». «Увы», — отвечала Женевьева, — «знаю, что я не могу скрыть от вас свою мысль. Вы угадали ее, Марис. Я не останусь здесь, Марис. Как злобный гений, не увлеку вас на эшафот». «Куда же пойдете вы, Женевьева?» «Куда? Я сама подам на себя донос, не говоря, откуда я пришла. Я не хотела, чтобы моего брата схватили и убили как мятежника. Я не хочу, чтобы моего любовника схватили и убили как изменника». «И вы сделаете это, Женевьева?» — вскричал Марис. «Непременно», — отвечала молодая женщина. «Притом страх еще ничего бы, но у меня еще есть упрек совести». И она опустила голову, как будто ей слишком тяжело было нести эти упреки. «Вы понимаете, что я говорю, и особенно, что я чувствую, Марис, потому что и вас мучит совесть», — продолжала Женевьева. «Вы знаете, Марис, что я отдалась вам, не принадлежала себе, что вы взяли меня, хотя и не имели права отдаться». «Довольно, довольно», — сказал Марис. Лоб его покрылся складками, и в чистых глазах сверкнула какая-то мрачная мысль. «Я докажу вам, Женевьева, что люблю только вас одну. Докажу, что нет никакой жертвы выше моей любви. Вы ненавидите Францию? Хорошо. Мы оставим Францию». Женевьева сложила руки и посмотрела на Мариса с восторженным удивлением. «Вы не обманываете меня, Марис?» — прошептала она. «Когда же я обманул вас?» — спросил Марис. «Не в тот ли день, когда отказался от своей чести, чтобы владеть вами?» Женевьева обняла его. «Ты прав, мой друг», — сказала она. «Это я обманула себя. Я чувствую неугрызение совести, хотя это, может быть, и доказывает упадок моей души. Но страх — потерять тебя. Уйдем отсюда. Уйдем далеко, чтобы никто не мог нас догнать». «О, благодарю!» — воскликнул Марис вне себя от радости. «Но куда бежать?» — спросила Женевьева, вздрогнув при этой ужасной мысли. «Теперь нелегко избежать кинжала убийц 2 сентября и топора палачей 21 января». «Бог поможет нам, Женевьева», — сказал Марис. «Добро, которое я хотел сделать в этот несчастный день 2 сентября, приносит теперь свою награду. Мне хотелось спасти бедного священника, с которым я учился на одной скамье. Я пошел к Д'Антону, и по его просьбе Комитет общественного благополучия подписал паспорт этому несчастному и его сестре. Д'Антон вручил этот паспорт мне. Но несчастный священник, вместо того, чтобы прийти за ним ко мне, как я советовал, был заключен в Карм. И там умер. «Где же паспорт?» — спросила Женевьева. «У меня. Теперь он стоит миллионов. Стоит более миллионов, Женевьева. Стоит жизни. Стоит счастья. «Благодарю, благодарю тебя, Господи!» — вскричала молодая женщина. «Имение мое, как тебе известно, состоит из земли, которой заведует старый слуга, преданный нашему семейству, чистейший патриот, благородная душа. Мы вполне можем вериться ему, и он будет посылать мне доходы, куда бы я ни захотел. Дорогую мы заедем к нему». «А где он живет?» «В Абивилле». «Когда отправимся мы, Морис?» «Через час. Надо, чтобы не знали, что мы едем». «Никто не узнает. Я сбегаю к Лорену. У него есть кабриолет без лошади. У меня лошадь без экипажа». «Мы уедем тотчас же, как он вернется. Ты, Женевьева, останешься здесь и приготовишь все нужное к отъезду. Нам не надо лишних вещей. В Англии можно закупить все что угодно. Я ушлю Сцеволу под каким-нибудь предлогом из дома. Лорен объяснит ему наш отъезд сегодня вечером, а к вечеру мы уже будем далеко отсюда». «А если нас задержат в дороге?» «Разве нет у нас паспорта? Мы поедем к Гюберу, так зовут управляющего. Гюбер служит в Абельвильском муниципалитете. От Абельвиля он проводит нас до Булони. Мы купим или наймем барку. При том же я могу сходить в комитет и выпросить себе какие-нибудь поручения в Абельвиль. Впрочем, нет, не надо хитрости. Не правда ли, Женевьева? Добьемся счастья, рискуя своей жизнью». «Да, да, мой друг, и нам удастся это». «Но как от тебя пахнет духами, друг мой?» — сказала женщина, склонившись лицом на грудь Морисы. «Сегодня утром я купил для тебя во дворце Эганите букет фиалок. Но, войдя сюда в комнату и видя тебя печальной, я думал только о твоей печали. Дай же мне, дай этот букет». И Женевьева начала нюхать букет с фанатизмом, какой почти всегда обнаруживают нервические натуры при сильных ароматах. И вдруг глаза ее наполнились слезами. «Что с тобой?» — спросил Морис. «Бедная Лоиза», — отвечала Женевьева. «Да», — вздохнув, сказал Морис. «Но будем лучше думать о себе, друг мой, и к какой бы партии ни принадлежали умершие, оставим их почивать в могиле, которую вырыла им преданность. Прощай же. Я ухожу. Воротись поскорее. Через полчаса, не позже. А если Лорена нет дома? Все равно, слуга знает меня. При том же я могу брать у Лорена что мне угодно, даже в его отсутствии. Так же, как и он может распоряжаться у меня. А ты, покуда, приготовь, как я сказал, только самое необходимое. Надо, чтобы наш отъезд не походил на перевозку. Будь спокоен». Молодой человек подошел к двери. «Морис», — вернула его Женевьева. Он оглянулся и увидел, что Женевьева простирает к нему руки. до свидания, друг мой», — сказал он. «Люби и мужайся. Через полчаса я буду здесь». Женевьева, как мы уже сказали, осталась одна приготовлять все необходимое для отъезда. Сборы эти прошли в каком-то лихорадочном волнении. Ей казалось, что покуда она будет оставаться в Париже, на ней будет тяготеть двойное преступление. Но что за пределами Франции, за границей, оно сделается легче. Женевьева даже надеялась, что уединение совершенно изгладит в ней память о существовании другого человека, кроме Мариса. Они условились бежать в Англию, купить там загородный домик, уединенный, скрытый от всех глаз, нанять двух слуг, которые бы ничего не знали об их прошлом, переменить свои фамилии и слить их в одну. К счастью, Марис и Женевьева говорили по-английски. Ни он, ни она не оставляли во Франции ничего такого, о чем бы могли сожалеть. Если не считать матери, о которой всегда грустишь, хотя бы даже была она мачехой, и которую зовут Родиной. Итак, Женевьева начала раскладывать вещи, необходимые для путешествия, или, вернее, для бегства. Ей чрезвычайно было приятно останавливаться на тех, которые наиболее нравились Марису. На фраке, который лучше других обрисовывал его талию, на галстуке, который лучше шел к его лицу, на книгах, которые он перелистывал чаще прочих. Она уже выбрала все: платье, белье. Узлы уже лежали на стульях, диванах, фортепиано, в ожидании укладки в сундуки. Как вдруг ключ заскрипел в замочной скважине. «А, это Сцевола», — подумала Женевьева. «Верно, Марис встретил его». И она продолжала раскладывать вещи. Двери гостиной были растворены. В прихожей послышались шаги. Женевьева держала в эту минуту сверток нот, отыскивая шнурок, чтобы связать его. «Сцевола!» — крикнула она. Шаги приблизились к смежной комнате. «Сцевола!» — повторила Женевьева. «Войдите, пожалуйста!» «К вашим услугам!» — раздался голос. Звук этого голоса заставил Женевьеву обернуться, и она испустила ужасающий крик. «Муж мой!» «Я самый!» — спокойно отвечал Диксмер. Женевьева стояла на стуле, отыскивая что-то в шкафу. Она чувствовала, что голова ее кружится. Протянула руку и опрокинулась назад, желая в это мгновение, чтобы за нею была поглощающая пропасть. Диксмер поддержал жену и, отнеся ее на софу, сел возле. «Что с вами, друг мой? Что с вами?» — спросил Диксмер. «Неужели мое присутствие так неприятно подействовало на вас?» «Я умираю», — проговорила Женевьева, падая навзничь и прижимая ладони к глазам, чтобы не видеть страшного явления. «Так вы думали, друг мой, что я помер? Вы считаете меня привидением?» Женевьева посмотрела вокруг себя блуждающими глазами и, заметив портрет Мариса, соскользнула с дивана и упала на колени, как будто прося помощи у этого бессильного и бесчувственного изображения, продолжавшего улыбаться. Женщина понимала, какие угрозы скрывались под принужденным спокойствием Диксмера. «Да, моя милая», — продолжал кожевник, — «это я. Может быть, вы думали, что я далеко отсюда, однако я остался в Париже. На другой день после того, как я ушел из дому, я возвратился и нашел вместо него славную груду пепла. Я справлялся о вас, но не мог добиться ответа. Кинулся искать и на силу нашел. Признаюсь, я не думал, чтобы вы были здесь, однако у меня были кое-какие подозрения, иначе я не пришел бы сюда. Но главное то, что мы оба здесь. И, кстати, здоров ли Морис? Я уверен, что вы жестоко мучились. Вы такая ревностная роялистка, попав под одну крышу с неистовым республиканцем». «О, сжальтесь, сжальтесь надо мною», — проговорил уже Женевьева. «Впрочем», — продолжал Диксмер, осматриваясь, «меня утешает, моя милая, что вы здесь поместились очень приятно и, кажется, не могли пожаловаться на тягость изгнания. А я после того, как сгорел мой дом и погибло в огне все мое имущество, жил в погребах, в корабельных трюмах, а порой и в сточных трубах, проведенных в сену. Женевьева хотела перебить его, но он продолжал. «У вас на столе прекрасные, сочные плоды, а я частенько довольствовался одним десертом за неимением обеда». Женевьева зарыдала и закрыла лицо руками. «Не потому, — продолжал Диксмир, — чтоб у меня не было денег. Благодаря Богу я захватил, на всякий случай, 1030 франков золотой монетой, что в настоящее время стоит 500 000 франков. Но угольщику, тряпичнику, рыболову трудно вынуть из кармана луидор, чтобы купить кусок сыру или сосиску. Да, сударыня, я скрывался поочередно в каждой из этих трех ролей. А теперь, чтобы еще лучше преобразиться, сделался самым записным патриотом, марсельцем. Картавлю и ругаюсь. Еще бы! Изгнаннику не так легко скрываться в Париже, как молодой и хорошенькой женщине. И у меня, к несчастью, в числе знакомых не было ревностной республиканки, которая бы могла запрятать меня. «Ради Бога, пожалейте, пожалейте меня, я умираю!» — вскричала Женевьева. «От беспокойства, это понятно. Вы очень беспокоились за меня. Но утешьтесь, я здесь, возвращаюсь, и мы уж никогда не разлучимся». «Вы убиваете меня!» — вскричала Женевьева. Диксмир посмотрел на нее с ужасающей улыбкой. «Убивать невинную женщину? Что это вы говорите, сударыня? Верно, печаль обо мне повредила вам рассудок». «Милостивый государь!» — вскричала Женевьева. «Умоляю вас! Лучше убейте меня, но не мучьте такими жестокими насмешками. Нет, я не невинна. Да, я преступница. Да, я достойна смерти. Убейте меня, убейте!» «Так вы сознаетесь, что вы достойны смерти?» «Да, да». «И что, желая искупить неизвестное мне преступление, в котором вы обвиняете себя, вы пойдете на эту смерть безропотно?» «Убивайте меня, я даже не вскрикну, и вместо того, чтобы проклинать, напротив, благословляю руку, которая поразит меня». «Нет, сударыня, я не хочу убивать вас. Однако вы умрете, это очень вероятно. Но только смерть ваша будет не постыдная, чего вы опасаетесь, а самое славное. Благодарите же меня, сударыня, я награжу вас бессмертием».
«Что же вы сделаете?»
«Вы дойдете до цели, к которой все мы стремились, пока не были остановлены на пути. Вы умрете за себя и за меня. Умрете за всех».
«Но вы сведете меня с ума такими словами. Куда же ведете вы? Куда влечете меня?»
«Вероятно, к смерти».
«В таком случае позвольте мне прочитать молитву».
«Молитву?»
«Да».
«Кому?»
«Что вам за дело? Если вы убиваете меня, я плачу свой долг. И когда я заплачу, то не буду вам должна».
«Справедливо», — заметил Диксмир, уходя в другую комнату. «Я жду вас». И он вышел из гостиной.
Женевьева стала на колени перед портретом, прижимая руки к сердцу, готовому разбиться. «Морис», — шептала она, — «прости меня. Я не ждала себе счастья, но надеялась тебя сделать счастливым. Морис, я отнимаю счастье, которое было для тебя жизнью. Прости же мне смерть. Прости, мой возлюбленный.
И, отрезав локон своих длинных волос, она обвязала его вокруг букета фиалок и положила перед портретом, по которому, как не было бесчувственно немое полотно, как будто мелькнуло горестное выражение прощания. По крайней мере, так показалось Женевьеве сквозь слезы. «Что же, сударыня, готовы?» — спросил Диксмер.
«Так скоро?» — прошептала Женевьева.
«О, я не тороплю вас», — сказал кожевник. «Мне некуда спешить. Притом Морис, может быть, скоро вернется, и мне хотелось бы поблагодарить его за оказанное вам гостеприимство». Женевьева вздрогнула при мысли, что ее муж и любовник могут встретиться. Она встала, как будто какая-то пружина толкнула ее.
«Конечно, я готова», — сказала она.
Диксмер вышел первый. Женевьева последовала за ним с полузакрытыми глазами и опущенной головой. Они сели в фиакр, дожидавшийся у дверей. Экипаж покатился. И, как сказала Женевьева, все было кончено.